Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость в программе «Без дураков» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер.
Здравствуйте.
Смотрю, без награды государственной пришли, или миллион рублей тяжело с собой носить?
Да. Ну, помимо миллиона рублей, там медаль еще есть.
Медаль. А чего без медали тогда?
Ну, как-то постеснялся. Там медаль красивая, там Белый дом изображен, так что...
А миллион рублей, как обещали, выплатить на карточку, либо на счет, наличными?
На счет. Нет, наличными было бы красивее, конечно, прямо вот вручать, но нет, на счет обещали.
А подоходный налог платится?
Вот вы знаете, я не выяснял, кто-то мне сказал на церемонии из бывших лауреатов, что раньше брали, а сейчас нет уже. Так что я с нетерпением буду ждать.
Не буду спрашивать, на что потратите, это ваше личное дело. Ощущались флюиды споров и легкого скандала вокруг вот этого мероприятия, когда получали награду? Или это так, благосфера шумит, а там все тихо и спокойно?
Вот во время мероприятия не ощущалось совершенно. Более того, я потом с большим удивлением увидел вот этот шум или дискуссию на эту тему, потому что я не очень был, в чем вообще вопрос. Потому что из тех, кто был удостоен премии, ни один человек от нее не отказался. Если бы вот это случилось, это, естественно, такой демарш. Действительно, там приглашают бывших лауреатов, как я понял, членов совета, которые принимают решения, и каких-то гостей по выбору не знаю кого, наверное, этого же совета. Кто-то приходит, кто-то не приходит. Когда назначают награждение на 13 января, а, собственно, это день печати, понятно, ну, как известно, у нас страна до 15-го-то не очень работает, как минимум. Так что, по-моему, там просто это немножко сгустили краски, никаких демаршей там не было. Кто хотел, пришел, кто не хотел, не пришел, ну, собственно, все. Меня немножко удивил комментарий, собственно, все было бы спокойно, если бы не комментарий пресс-секретаря премьер-министра, который вот отметил, что вот упустили возможность поговорить.
А эта возможность была? Вы знали заранее, что будет Владимир Владимирович Путин?
Нет, не знали. Никто не знал. Более того, его никогда не было раньше, как говорят старожилы. И, в общем, не ожидался он, и вдруг появился. Ну, то есть, когда мы пришли, уже сказали, что ждут самого. А возможность поговорить, в принципе, была, потому что он просидел церемонию, он не вручал, он просидел, выступил вступительной речью, сидел в первом ряду, хлопал, а потом он минут 15, наверное, еще находился, когда был такой легкий фуршет, ну, старый Новый год. И действительно, желающие могли подойти. Ну, поскольку желающих было сразу очень много, ну, плюс еще был вот фактор Михаила Бекетова, который явно Путин, так сказать, целенаправленно к нему подошел и поговорил, то есть это было нужно. Ну, а так, кто успел, тот успел. То есть теоретически шанс был, действительно, Песков прав, практически, ну, не каждый, конечно, мог им воспользоваться.
Федор Лукьянов, напомню, гость программы «Без дураков». Вы-то лично воспользовались, решили какие-то свои вопросы или глобальные мировые вопросы? Нет, с премьером и кандидатом в президенты?
Нет, я решил не вставать в эту очередь. В общем, там были люди,
очередь была реально?
Ну, не очередь, там такой вокруг образовался сразу. Не линейная, а такая круговая, как вот очередь бывает, такая неорганизованная. Нет, я сразу, наоборот, отошел, чтобы уж ждать. Там явно люди были с более насущными вопросами.
А до этого были контакты непосредственно?
Нет, я никогда его живьем не видел. Первый раз. Президент видел, потому что я член Совета при президенте по правам человека и гражданскому обществу. Президента я видел, естественно. Он приходил
несколько раз. Но не Путина в качестве президента.
Нет, нет, Медведева. А Путина я первый раз видел в жизни, вот живьем, близко.
Федор Лукьянов, наш сегодняшний гость, окончил филфак МГУ в свое время. До этого, правда, еще служил в армии.
Внутри учебы я служил.
А, внутри учебы. Да. А что, выгнали, что ли?
Нет, мне просто так чудесно повезло. Я поступал в МГУ в 84-м году, ну, в общем, рассчитывая, что будет бронь. Ровно в этом году ее отменили. Причем отменили ее на 2 года. И вот мой курс и следующий мы попали, значит, мы отдали родине, ну, кто не смог отвертеться, те отдали родине 2 года жизни. Потом ввели обратно. Вот, так что у меня после первого курса был 2-годичный служб.
Так, и, значит, кстати, в армии-то где служили?
Я служил...
В реальной армии, либо такой?
Нет, я служил в реальной армии, но, правда, недалеко. Тут, честно скажу, родители мои в лепешку разбились, чтобы меня... Тем более, тогда же был Афганистан, кто уже забыл. Это был еще разгар войны в Афганистане. Конечно, мои родители безумно нервничали, что интеллигентного московского мальчика отправят служить туда. Вот. И были приложены усилия, чтобы этого не случилось. Так что служил я недалеко, но армия была нормальная, совершенно никакая.
Армейский беспредел, дедовщина и всякие прочие дела. Ну, это было сержантское училище. Но вы же не офицер. Вы офицером
нет,
в любом случае
нет,
не были.
Я офицером не был. Я, более того, я потом им не стал, потому что когда... Я уже вернулся, восстановился на второй курс. Там была очень интересная история, что там было, ну, естественно, довольно много людей, вот, которые также отслужив уже. И мы должны были ходить на военную кафедру, как положено, спецпропаганда, спецперевод, вот, ну, все это с языками, все шли по этому профилю. И тут началась, поскольку это был 87-88 год, самое вот начало духа свободы, началась буза такая, что а что это мы должны ходить, если мы уже отслужили 2 года, и год боролись. Сначала говорили, не вообще забудьте, все должны ходить, все это. А потом что-то стало меняться, сдвигались. В общем, после второго курса, то есть первого года военной кафедры, сказали... Добровольно. Да победили. Вот демократия победила. Сказали, кто служил в армии, срочную службу, по желанию. Может ходить, может не ходить. Самое было интересное потом, когда выяснилось, что вот когда это объявили, если я не ошибаюсь, отказали, перестали ходить я и еще один мой приятель. Все остальные продолжили. В том числе те, кто боролись. И когда я с удивлением спрашиваю, а зачем мы же это? Говорю, ну, старик, понимаешь, звездочки не помешают, мало ли что. Так что я вот остался ефрейтором, а мои сокурсники в основном все-таки стали офицерами.
Напомню, это Федор Лукьянов. Ну и потом окончание института, и на трудном, горячем журналистском производстве этот человек прошел весь путь, можно сказать, от разнорабочего редактора на «Инвещание» гостелерадио, ну, до главного редактора и лет за 12, да? Главным редактором мы стали в 2002 году уже. Тогда еще было «Инвещание». Почему именно туда? И почему журналистика вдруг возникла? Все-таки роман там германский факультет, наверное, МГУ, немало журналистов из разных. Почему захотелось сюда?
Это время такое было. Я когда поступал в 84 году, ну, тогда, в общем, таких большого количества возможностей не было. То есть, когда я поступал на филфак, в общем, было примерно понятно, что я буду делать дальше? Ну, поскольку я учился хорошо, значит, ну, понятно, аспирантура, потом там, не знаю, доцент, профессор, ну, и так далее.
Языки, кстати, какие? Немецкий, шведский?
Первоначально был немецкий у меня. Я с немецким поступал, потом шведский был второй, ну, английский уже по ходу дела, так сказать.
Ну, куда же без него?
Без него никуда, да. Так вот, потом все изменилось, потому что закончил-то я вот из-за этого двухгодичного промежутка. Я закончил не в 89-м, как должен был, а в 91-м, буквально за 2 месяца до того, как страна моя, наша бывшая, исчезла. И вдруг выяснилось, что, во-первых, куча разных возможностей. Во-вторых, я, в общем, где-то понял, сказал себе правду, что заниматься немецкой лексикографией, чем я должен был бы заниматься по диплому и так далее, ну, что-то не очень меня тянет. Хотя я хорошо учился, у меня диплом с отличием, но вот что-то не тянет.
91-й год, да, как-то с лексикографией там. Она на улицах створилась, вся лексикография.
И, во-первых, у меня... Были близкие люди, которые работали на «Инвещании». Вот с детства я общался с человеком, который там работал, и он очень большую роль сыграл в моей жизни. Вообще, то, что я стал международником, во многом это связано вот с тем, что он меня... Я из раннего детства помню фамилию, например, Ян Смит. Вот почему-то запал у меня, который
Южная
был Родезия, Южная Родезия. Да, там Южная Родезия.
Я тоже с детства близко где-то.
И, например, президент Мадагаскара, товарищ Дидье Рацирака, который приезжал в Советский Союз и был большим другом. Я с гигантским удивлением узнал, что он вот совсем недавно только перестал быть президентом Мадагаскара, его свергли. То есть все это время он был. И меня это всегда интересовало. Я смотрел все международные передачи, значит, международные панорамы и так далее. Очень следил за... Ну, вот были же тогда яркие люди, которые международники по телевизору, и Бовин, и Цветов, и Овчинников. А нет, Овчинников тогда не было по телевизору. Ну, в общем, вот эта вот когорта международников настоящих. И, в общем, меня это как-то тянуло. Плюс меня всегда интересовали языки. А иновещание — это совпадение, в общем, и того, и другого. И я попал, ну, мне предложили попробовать. В 90-м году, еще будучи студентом 5-го курса, я пришел в шведскую редакцию, где тогда начальником был, к сожалению, теперь уже покойный Олег Вакуловский. И он, собственно, вот дал мне, так сказать, зеленый свет. Вот он взял меня на работу и сделал меня журналистом.
Путевка в жизнь.
Путевка в жизнь, да.
Понятно. И дальше газета «Сегодня», газета «Время новостей», все по нарастающей. «Время новостей», то есть, соответственно, Пархоменко, Гуревич как главный редакторы, да? Или «Сегодня»?
Нет, «Сегодня»
это был другой?
Пархоменко не был. Пархоменко был в итогах. «Сегодня» был Дмитрий Остальский.
Дмитрий Остальский, совершенно верно.
Вот,
да.
И, ну, «Сегодня» было замечательное время было, и время было крайне интересное, и газета была, на мой взгляд, на пике, ну, там были разные периоды, но на пике она была просто фантастически креативной и творческой, хотя там страсти кипели и фонтанировали, дай Боже, но тем не менее. И, в общем, тоже мне очень многое дали люди там, вот, к сожалению, опять приходится говорить покойный Лев Бруни, который вот недавно совсем его не стало. Он курировал международный отдел газеты «Сегодня», и я попал на какое-то время под его кураторство, и, в общем, благодарен ему за то, что он, чему он меня научил. И дальше я всегда занимался международными вопросами, поэтому, когда вот 10 лет назад представилось, меня пригласили попробовать запустить журнал, не периодически, ну, в смысле, периодически, но с редкой периодичностью, раз в 2 месяца по внешней политике, я, конечно, очень колебался, потому что это совсем другой жанр. Это не журналистика в чистом виде. Но, с другой стороны, это, на самом деле, вот то, чем я всегда хотел заниматься. Поэтому мне крупно повезло, что я оказался там, чем я заниматься хочу и мне кажется, умею.
«Россия в глобальной политике». А кто владелец этого издания?
Владельцу этого издания нет, что по нынешним временам большая редкость.
То есть прокуратура будет искать по всем офшорам и ничего не найдет.
Да,
по офшорам. Ну, как с аэропортом Домодедово вообще
нет. По офшорам точно не найдут. Нет, это такая сложно сочиненная система. У нас есть учредители. Основной учредитель, который все это придумал, Совет по внешней оборонной политике, СВОП, и Сергей Александрович Караганов, его председатель, который, собственно, издатель этого журнала и инициатор его. Он меня пригласил на работу. Дальше у нас учредитель агентства РИА Новости, и у нас учредитель редакция газеты «Известия», что, впрочем, сейчас очень непонятно, потому что когда это случилось 10 лет назад, это было, ну, это была газета «Известия».
Самостоятельная, да.
А сейчас это уже не газета «Известия», а это именно редакция газеты «Известия», а сама газета отдельно, ну, в общем, ну, тем не менее, это... А средства мы привлекаем где можем. Где можем? Постоянных источников сейчас почти нет, кроме вот компании «Интеррос» нам помогает все эти 10 лет, и за что мы, естественно, благодарны безумно. А остальное где доберем?
А что требует за помощь? Безвозмездно?
Вот вы знаете, потрясающе, что ничего не требует. Ну, по, скажем так, большим меркам у нас незначительные суммы для крупного бизнеса или тем более для каких-нибудь государственных фондов. Это копейки. А кроме того, поскольку нет ничего постоянного, а все меняются, или почти все меняются, когда-то одни, когда-то другие, вот привязки нету. Ведь требовать начинают обычно, когда, ну вот, сел на кошт, ну, будь любезен, тут трудно спорить с этим. А поскольку мы все время как-то варьируем, в общем, пока тфу-тфу, я не чувствую никакой, как вот, ничего не нависает. А кроме того, ну, все-таки международная политика – это привилегия в том, что ты более отвлечен от наших внутренних разбирательств, которые, похоже, что усугубляются.
Привлечем, не волнуйтесь, у нас есть возможности и средства, так что привлекать будем. Но я бы хотел предложить вопрос на голосование тем, кто смотрит эту программу по сетевизоре, в общем, немало таких людей, и предложить вам проголосовать по такому простому, на первый взгляд, вопросу. Ну, вопрос, который философский, вполне себе. А мы привыкли на вопрос там о сущности всей материи, всего, что, в общем, так выносить на всеобщее голосование. Голосованием как-то так видно ориентиры, куда движется, в одну или в другую сторону. Поэтому вопрос у нас достаточно простой. Это даже не вопрос, а утверждение. Сегодня в виде утверждения: Россия – особенная страна, и мировой опыт для нее неприменим. И голосование запущено уже, и пошло, и уже 150 человек проголосовало. Я думаю, минутки 3-5 мы проголосуем, дадим возможность всем высказаться по этому поводу. А вы что думаете по этому вопросу?
Я могу только дать два ответа на этот вопрос.
Ну, уже ничего, внутри, да. Внутри... Хорошо, что не три.
Внутри два вопроса. Россия особая страна, да. Мировой опыт неприменим, применим. Конечно, применим. Любой опыт применим. Другое дело, что не надо думать, что применение опыта даст идентичный результат тому, который был, ну, на родине этого опыта. Но, в принципе, нет таких стран, где не был бы применим чужой опыт.
Ну, в каких-то деталях. Я все-таки буду настаивать на том, что, может быть, не очень корректно сформулировал этот вопрос, но то, что это единый вопрос, это не референдум, там да-да, нет-да, все-таки единый вопрос. Вот просто на одной интонации. Россия особенная страна, и мировой опыт для нее неприменим. То есть мы не можем строить наши институты по модели других государств. Ну, крупные институты, да?
Нет, так, тогда, или можем? Тогда ответ нет. В смысле, нет, в смысле можем.
Можем, да.
Можем, потому что мы, собственно, мы строим, я думаю, будем строить.
Опыт каких стран тогда наиболее применим для России, на ваш взгляд?
Значит, что бы мы ни делали, и как бы мы ни боролись с этим, Россия – это часть западной культуры. Ну, условно говоря, западной.
Япония включается или нет? Что Запад? А я с простых вопросов таких.
Япония – вопрос сложный. Я бы не включал. Я бы не включал.
А Бразилия? Несмотря...
Бразилия, да, конечно. Бразилия, конечно. Япония просто мой опыт общения. Я там был один раз только, правда, неделю. И я как раз был потрясен тем, что при наличии совершенно западного фасада, то есть на вид абсолютно чувствуешь себя, ну, Америка там... Абсолютно другое содержание, которое я не понял. Я просто... Ни одной страны, я все-таки довольно много где был, где я бы чувствовал себя до такой степени чужим, как в Японии.
То есть даже не в Китае,
в Корее. Нет, ни Китай, ни Корея, ни арабский мир, ни Индия. Именно в Японии. Потому что такое впечатление у меня создалось. Я не специалист, поэтому, может быть, это какое-то абсолютное ахинею, я говорю. Но у меня создалось впечатление, что там вот как стеклянная стена. Вот все видно, а вот ты пройти не можешь внутрь. Поэтому, возвращаясь к вопросу, с Японией, по-моему, все очень как раз вот там специфически. Причем это дело не в том, что это Азия, это дело в том, что остров. Угу. А что касается России, ну, мы все равно часть вот этой вот сферы.
Ну, а к кому ближе? К шведам, к норвегам, куда стремятся вроде все, поскольку страны там благоденствия? Либо Греция, Италия.
К полякам, к славянам, да. Греции отчасти тоже, но все-таки не до такой степени, мне кажется. А скандинавские страны, Германия, ну, там, ну, конечно, такими мы никогда не будем. Хотелось бы, но не будем. Но, в принципе, я не вижу вот таких непреодолимых отличий. В чем, собственно, такая уж специфика России, которая не позволяет ей брать институциональный каркас, наполнять его. Все наполняют по-разному. Действительно, вы правильно говорите, что в Европейском Союзе даже, ну, вот когда говорят о европейских ценностях, ведь имеются в виду самые базовые общие представления о том, как должно быть устроено современное государство просто из соображений эффективности. Там, я не знаю, разделение властей – это хорошо, а не разделение – плохо. Свобода, там, независимый суд – это хорошо, а зависимый – плохо. Вот на этом уровне. Если брать ценности более такие умозрительные, то между греками и финнами, я боюсь, мы ничего не найдем практически общего-то.
Федор Лукьянов, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Промежуточные итоги. Вообще цифра не особенно даже меняется, можно подвести. Чуть больше 500 человек проголосовало на этот момент на сайте Сетивизора. Напомню вопрос, который мы задали. Россия, это утверждение, Россия – особенная страна, и мировой опыт для нее неприменим. Согласны с этим утверждением, отвечают «да». Их на данный момент 17%. И не согласны с этим утверждением, отвечают нет, их на данный момент, соответственно, 83%. У нас бухгалтерия нормальная.
Не особая страна, получается.
Получается, да, не особенная страна, и мировой опыт применим. Да. Так, а ну да, все фразы, которые там с «неприменим», это, как известный анекдот и ответ. Да, я согласен, нет, я согласен.
Да.
По анекдотам последнего времени. Ну что ж, много вопросов пришло, на самом деле, до эфира. Несколько из них я отобрал как раз по международной политике. Она больше интересует, но российская пробивается через нее. Куда же, в общем, денешься, от нее никуда не уйдешь? Начнем, наверное, все-таки с международной. Успеем ответить коротко на вопрос с Ираном. Первый вопрос, когда начнется война с Ираном, спрашивает вас господин Лапочкин-2. И идею по завещанию Хомейни создания исламской атомной бомбы, почему Россия, вопрос от Свет 77, не препятствует осуществлению этой идеи?
Так, ну вот насчет завещания Хомейни, это я, у меня подозрение, что это
фальшивка.
Ну, мифы такие. Это как протокол сионских мудрецов, завещание Петра Первого и так далее. А напротив, духовный лидер Ирана, нынешний, говорил о том, что никакой ядерной бомбы не строит Исламская Республика Иран, потому что это запрещено Кораном. Это он говорил, и на это они ссылаются постоянно. Ну, правда это или нет, мы можем, так сказать, спекулировать, но, во всяком случае, вот в завещании Хомейни, по-моему, не существует такого рода. Что касается войны...
Спрашивают о месяце. Все убеждены, что... Ну, не все убеждены. Задающий вопрос убежден, что, в общем... Говорит, имею в виду безопасность полетов. Лететь теперь надо кружным путем уже? Пора?
Нет, я думаю, что кружным путем пока можно не лететь. Без полетных зон пока, слава богу, не вводят над Ираном. Я не знаю. Та ситуация, когда вот все специалисты, с которыми я беседовал, они говорят, что вообще-то не должно быть. Но ситуация такая, какая-то идиотская, вот эта война амбиций, что может что-нибудь случиться, хотя вроде бы нет оснований.
Федор Лукьянов, и мы продолжим этот эфир «Без дураков» через несколько минут. Я напомню, что мой сегодняшний гость, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А тут мне пеняют на то, что я некорректно поставил вопрос для голосования на Сетивизор. Согласен, но вы же корректно его восприняли. Естественно. Наши слушатели, самые умные слушатели в мире. Мы проводим не социологические опросы, поэтому можем вполне довериться нашим слушателям. На 1% подросло число тех, кто считает, что Россия особенная страна, и мировой опыт для нее неприменим или не слишком применим. 18-82 все равно, как подавляющее большинство, за то, что Россия часть мировой не просто истории, но и мирового сегодняшнего дня. Возникла мысль. Вас чаще всего спрашивают, и комментарии чаще всего идут по поводу мировых каких-то международных событий, в том числе и в ближнем зарубежье, но приезжая за границу для участия в каких-то конференциях, вы ведь приезжаете туда, бывает такое?
Даже очень часто.
Иногда бывает, и даже довольно часто. Вы говорите, как раз вас спрашивают не о мировой политике чаще всего, а о России. Потом представьте себе такую ситуацию, например, Мичиганский технологический университет, самое дорогое учебное заведение в мире.
Массачусетский, наверное.
Массачусетский, да. Простите, да, Массачусетский, да. Не Мичиганский, да, Массачусетский университет. Аудитория, американцы, которые, как мы русские знаем, совершенно не интересуются ничем в мире, кроме самих себя. У вас задача рассказать, что происходит в России. Попробуйте.
Ну, во-первых, вот это вот представление, что американцы ничем не интересуются, кроме себя, в целом, наверное, это правда. То есть средний американец действительно мало интересуется. Хотя это не значит, что он вообще ничего не знает. Аудитория учебного заведения, которое вы упомянули, даже если это люди, которые никоим образом не занимаются социальными науками или политическими, безусловно, интересуется и в той или иной степени Россией, поэтому
это будет... Ну, значит, не для совсем тупых тогда, для тех, кто чего-то знает. Что происходит в России?
В России происходит мучительный переход, который начался в 91-м году, и который сейчас достиг определенного рубежа, но совсем не закончился, он будет продолжаться. А рубеж, я бы сказал, такой. Мы завершили или завершаем постсоветский период. То есть период, когда точкой отсчета и событием, которое занимает все умы и дискуссии, был распад Советского Союза. Вот... Какие бы люди ни занимали идеологические ниши, все равно, так или иначе, все время мы вот эти 20 лет возвращались к тем событиям. Ну, собственно, и сейчас продолжаем. Но мне кажется, что это заканчивается. То есть, во-первых, ну, вот эта повестка дня уже столько раз все обсудили, и уже ничего нового не выдвигается. То есть, теперь же, чтобы трезво оценить причины, ход и последствия распада СССР, уже нужно время, чтобы это была историческая дистанция. Я думаю, что тогда к этой теме вернуться, потому что она очень важная и интересная. Но сейчас, до тех пор, пока это остается актуальной политической темой, пережевывается одно и то же. И вот самый яркий пример... Вот это была передача, я не знаю, сейчас она идет, не идет, где Кургинян и Сванидзе, вот две противоположные точки зрения. Но все эти аргументы уже были. И 10 лет назад, и 15 лет назад, и 3 года назад. И эти споры как ничего не давали, никакой истины, так и не дают. Вот мне кажется, что этот период заканчивается, потому что уже бессмысленно об этом спорить, надо смотреть вперед. А впереди абсолютный туман.
Вопрос из зала. Мистер Лукьянов, мы знаем, что в России президентские выборы... Мы знаем, что 100 тысяч или 200 тысяч человек вышли на площадь имени Сахарова, которого мы тоже знаем. Что происходит?
Опять-таки происходит совершенно нормальный процесс, когда та модель, которая более или менее эффективно и успешно работала в 2000-е годы, которую построил Путин на том наследии, которое он получил от Ельцина. И, конечно, этот период, вот Ельцин-Путин, это совсем не такая антитеза, как представляет пропаганда. Это, в общем, достаточно естественный линейный процесс. Так вот, эта модель, выполнив свою историческую функцию, начала стагнировать, исчерпала свой потенциал. Сначала это было заметно, ну, что ли, специалистам, а сейчас это стало заметно на уровне относительно широких масс. Относительно. Вот это тот же самый процесс, как исчерпание советского технологического потенциала. Когда вот только что опять говорили про этот Фобос несчастный, когда все падает, там, не работает. Это довольно долго хватило. Вообще Советский Союз много оставил. Задел, будь здоров, оставил. Но сейчас он кончается. И уже все, надо что-то новое. И в технологической сфере, и в идеологической сфере, или там в социально-политической. И вот сейчас этот процесс начинается. Я думаю, что он необратим. Это не означает, что будет какое-то обрушение, но кто бы ни стал президентом, даже если, что наиболее вероятно, президентом станет нынешний премьер-министр, ну, не получится у него ничего продолжать так, как было.
Господин Путин дважды был уже президентом. Продолжение вопроса из зала. Вы считаете, это правильно, что он идет на третий срок? Это позволяет российские законы?
Да, законы это, безусловно, позволяют. С точки зрения юридической никаких претензий к Путину нет. Он, в общем, сыграл очень позитивную роль в русской истории, когда в 2007 году решил Конституцию не менять, а соблюсти ее, пусть букву, но тем не менее. То, что он сейчас возвращается с точки зрения юридической, я не вижу никаких проблем. С политической точки зрения, я считаю, что это неправильно. И ему не надо было этого делать. Решение, как мне кажется, ну, в какой-то степени вынужденное. Он... Я не верю в то, что он с самого начала вот собирался, это все было задумано, как зачем-то сказал президент Медведев, кстати говоря, что мы все с самого начала задумали. Наверняка так не было, и то, что он возвращается, это скорее признак кризиса вот этой модели, чем наоборот, чем успеха.
Вы уверены в том, что Путин станет президентом?
Практически да.
Альтернативы нет. Если была Путин-Зюганов, может быть, второй тур? Вот снова вопрос, как в 96-м году, то есть президент страны, уже отработавший на посту, но сейчас, понятно, еще на посту премьер-министра, плюс наследник советского прошлого.
Ну, может быть. Второй тур может быть. Более того, мне-то кажется, что Путину второй тур нужен, потому что проблема ведь его... Проблема в том, что в обществе появились сомнения в легитимности. А сомнение в легитимности – это страшная вещь. Она должна подтверждаться очень убедительно. Победа в первом туре Путина, которая тоже вполне возможна, я думаю, но очень трудно будет доказать, что она чистая, даже если она будет чистой. Особенно учитывая, что, ну, есть, так сказать, мягко говоря, нарекания в обществе в отношении центра избиркома и председателя. Ну, судя по всему...
Волшебник есть
волшебник,
в обществе.
Да, волшебник есть. Волшебник, видимо, никуда не денется. Не принято у нас увольнять, когда общество требует. Как раз Путин очень...
Ну, не один волшебник. У нас страна волшебников...
Волшебников много, но просто данный волшебник имеет уже определенный, так сказать, шлейф за собой. И эти выборы, даже я говорю, что если они пройдут супер честно, и он победит в первом туре, все равно, что называется, осадок останется. И будет вот это вот, такая вот, может быть, даже не очень артикулированные сомнения в легитимности, которые всегда кончаются плохо для власти, начинаются проблемы. Поэтому ему второй тур, мне кажется, был бы выгоден, потому что, ну что, вот борьба, все, кампания была, была борьба, вышли во второй тур, победил. Зюганов, он, я думаю, победит. Ну, Зюганов все-таки... Ну, не вижу я в нем потенциала на президентство, даже в сравнении с, допустим, уже немного утомившим общество Путина.
Федор, а вы ходили лично на митинги, на какие бы то ни было там, Зюганов, Явлинский, Болотное, Сахарова, Чистые пруды?
Нет, я не ходил на митинги, частично потому, что меня не было в какие-то из них, частично потому, что вообще я не любитель митингов. Я в свое время ходил на митинги. В те времена, когда митинги
это
были...
Это как раз конец 80-х,
да,
90-е годы.
90-е, 91-й год. Я ходил на митинги очень много. Я помню эти митинги, помню это настроение. Картинка перед глазами, это 91-й год, февраль, по-моему... Когда Ельцин пошел ва-банк, и вот когда Горбачев объявил референдум о советском сохранении Советского Союза, а Ельцин к нему прилепил вопрос о президентстве в России. Что, собственно, это, вот это был переломный момент, когда ввели пост президента и его выбрали. Кстати говоря, вот к вопросу легитимности очень актуально. Горбачев, если бы он решился в 90-м году на прямые выборы президента СССР, не съездом, как это было, а прямым всенародным голосованием, ну, может быть, пошло бы несколько иначе. А он не рискнул, а Ельцин рискнул. И Ельцин получил этот мандат. И вот тогда я ходил, я помню эту картину, это было на Триумфальной площади, ну, или когда, как это называется, площадь Маяковского. Огромное количество народу, конечно, не сопоставимо с тем, сколько даже сейчас вот на эти последние ходило, падает... большой такой хлопья снега, ну, как сказка просто. На трибуне выступают пламенные ораторы про демократию. Совершенно невероятная атмосфера. То есть вот это я помню очень хорошо.
Сейчас уже выросли из этого, из хождения, знаете, на митинг? Либо есть другие способы влияния на общественное
мнение? Я считаю, что у меня есть способы влияния. Я человек, который без конца что-то пишет. И так же, как вот главный редактор «Эхо Москвы» всегда говорит, что он не ходит на митинги, потому что... Или там он не использует какие-то другие возможности, потому что у него есть микрофон. И это чистая правда. У него есть свое... Во-вторых, вы знаете, я как-то... Я помню тот безумный энтузиазм, который был тогда. И я, в общем, теперь уже вижу, как им, в общем-то, злоупотребили. Люди, которые, которым тогда доверяли. Кто-то сознательно это сделал, кто-то просто из-за собственных ошибок и глупости. Но вот это вот цена-качество оказалось отношение, как мне кажется, не в пользу. И вот что-то, не знаю, вот у меня поэтому некое предубеждение возникло против этих публичных мероприятий. Хотя, в общем, я очень рад, что это происходит, потому что атмосфера в стране, конечно, все-таки изменилась.
Как эксперт вопрос. Что вообще могут решить митинги, если Россия, как вы утверждаете, часть европейской цивилизации, куда мы от нее денемся, что европейские митинги решают? Можете вот сравнить?
Ой, вот это вот интересное сравнение, потому что как раз мы с коллегой обсуждали, когда был митинг на Болотной, ну, сколько там было, ну допустим, 50 тысяч там, ну, плюс-минус,
от 20 до 50.
Вот во Франции такой митинг, это... Тьфу, что называется. Ну, собрались люди, особенно там, если права трудящихся затронуты, там, пенсия или какие-то льготы, или это самое, изменение трудового законодательства. Десятки тысяч собираются. Студенты, пенсионеры, кто угодно. И ничего не происходит. Ну, да, то есть власти реагируют. Власти видят, если очень много народу, власти начинают как-то... политическую игру вести. Где-то уступают, где-то проводят свою линию. Кстати говоря, вот Саркози очень умело это делает. При нем, при всей его экстравагантности, он, в общем, за свои несколько лет президентства несколько вещей и пенсионный возраст повысил, и изменил законодательство, несмотря на протесты. У нас... Да, но и во Франции это нормально совершенно. Ну да, вышли на митинг, имеют право, прекрасно. У нас 30 или там 50 тысяч человек в кои-то веки собралось, ну, вообще, землетрясение. Власти растеряны, не знают, что делать. Ну, что это? А почему, собственно, они растеряны? Ну, приняли к сведению, сказали, да, мы... Собственно, как потом и стали реагировать. Но первая реакция была полный шок, по-моему. Отвыкли... Как это? Куда они? Ну,
как говорят, внешне это никак не проявлялось. Вот начиная с митинга на Болотной, где не винтили, так мягко говоря, уже ощущение, что нет, в общем, ну да, пожалуйста, митингуйте.
Ну да, митингуйте, но правда у нас...
Но, наверное... переговоров потом нет, да. Это будет следующий вопрос, надо или нет вести переговоры.
Вот это
в той
вот...
же Франции по результатам митингов, по результатам выхода на улицу огромного количества народу переговоры ведутся?
Ведутся, но во Франции по-другому все структурировано. Там митинг организует профсоюз. Mm-hmm. Профсоюз ведет переговоры потом и с правительством, и с работодателем, в зависимости от того, или там и с теми, и с другими. И это понятно, кто переговаривается, кто субъекты переговоров и о чем. В нашем случае, поскольку я, честно говоря, я вижу движение, вот массовое движение, безусловно, имеет место. Я не вижу никакой структуры у него. С кем будут вестись переговоры? О чем? Поэтому мне кажется, что переговорная идея, вот, которую Кудрин, что ли, сейчас выдвигает, она какая-то такая умозрительная. На самом деле никаких переговоров не будет, просто за отсутствием предмета и субъектов его.
Ну, как требования выдвинуты, вполне конкретные, и часть из них уже реализована в предложениях выступления Медведева перед Федеральным собранием и в конкретных законопроектах, которые уже начали поступать в Думу.
Вот в таком виде реакция, наверное, будет. Хотя еще надо посмотреть, что будет с этими законами, законопроектами. А в виде... То есть власть принимает к сведению происходящее и как-то пытается реагировать. А переговоры, честно говоря, мне кажется, это нереально. Те требования, которые выдвигались на митингах, для власти неприемлемы. То есть это не...
То есть власть, уйди просто.
Отмена выборов в Думу – это политическое банкротство российской власти. На это она не пойдет. Это совершенно очевидно. Ну, все остальное уже, так сказать, производно от этого.
Интересный вопрос о профсоюзном движении. И многие сейчас обозреватели как раз и говорят, и в том числе в эфире радио «Эхо Москвы», о том, что бороться надо, собственно, создавая некий свой профсоюз. У нас действительно, по сравнению с другими странами, настолько слабые или практически несуществующие профсоюзы. И может ли здесь проходить вот эта как бы линия гражданской обороны, профсоюзы против правительства? Не партии, не отдельные представители, там, лидеры, Навальный, там, Немцов, Рыжков, кто угодно, да, а именно вот по линии профсоюзов.
Ой, Не уверен. То, что профсоюзы у нас слабые, маловлиятельные, а может быть даже и де-факто несуществующие, это очевидно. Те организации, которые унаследовали имущество и право, мощность ВЦСПС советских профсоюзов, ну, мне кажется, они это просто элемент, в общем, государственной структуры. Независимые профсоюзы, там время от времени слышно о каких-то, но это в основном локального характера. Но вопрос у меня в связи с этим возникает, а возможно ли вообще создание в современной экономике, в современном обществе вот, профсоюзов в классическом варианте? Потому что во Франции есть традиция мощная, в Америке есть традиция, другая, но своя традиция профсоюзного движения. И они по инерции выполняют эти функции, хотя, как мне кажется, чем дальше, тем сложнее, просто запутывается все. У нас, по-моему, и вот и партийное строительство сейчас, на мой взгляд, будет крайне затруднено. Просто за отсутствием того, вокруг чего раньше строились партии, идеологии. Идеологии все размываются в мире, стираются грани. Почему-то реакция на экономический кризис, которая должна быть под, по классическим законам, должен быть левый всплеск. Когда было там безработица, все такое. Вместо этого растет правый популизм в Европе, например. Ровно наоборот. Ну и так далее. Поэтому я боюсь, что вот в этом смысле мировой опыт, не то, что он не применим в России, просто мы сейчас оказались, мы должны строить структуры как там, но совершенно на другом историческом этапе. И я вот просто не знаю, как это получится.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Самый популярный вопрос из тех, что приходил, несколько раз он повторяется, и несколько человек поддержали каждый из этих раз. Не могу не задать его. От пользователя «Моловик», нет ли у вас ощущения, что Россию ждет судьба СССР? Долгое сообщение. Ну, суть о распаде. Вопрос от «Свитмама». Насколько высока или низка вероятность у России, если не утратить, то значительно ослабить свой государственный суверенитет и целостность? Вот такие простенькие вопросы интересуют.
Да, ну это еще на часок как раз разговор был бы. Значит, риск есть, безусловно, потому что Россия по своей структуре, в общем, отличается, безусловно, от Советского Союза, но некачественно. То есть вот эта вот имперская структура, она сохранилась. Вот этот состав много такой сложный, многонациональный, многоконфессиональный. И очень большая разница в культурном и таком поведенческом укладе разных регионов. Это есть. Есть и очевидные проблемы с развитием ряда территорий. Прежде всего, ну, Дальний Восток, понятно, он находится в окружении бурно развивающихся и безумно амбициозных новых, уже не драконы, я не знаю, как теперь называть. Короче говоря, страны, которые претендуют уже на высшие мировые позиции, прежде всего Китай. В то же время, мне кажется, что вот такой угрозы прямо распада России нет. Отчасти потому, что несколько другая все-таки экономика. Экономика не настолько централизованная и жесткая, как была в Советском Союзе, и она отчасти сыграла роль. Вот когда этот механизм начал раскачиваться, вот все и посыпалось. Во-вторых, все-таки степень гомогенности выше, чем было в СССР. Ну и... Мне не кажется, что сейчас существует... Сейчас же нет такого явного сепаратизма нигде. Идей сепаратизма. Даже если брать вот самый проблемный в 90-е годы.
Сейчас.
Вот вопрос, это сепаратизм или нет? Потому что...
Уже деньгами забросали или еще нет?
Ну, частью забросали деньгами. Частью там, может быть, уже какие-то другие процессы. Они не хотят отделяться. Может быть, хуже даже. Они не хотят отделяться, они хотят экспансии на, так сказать, другие территории. Но в любом случае это другая ситуация. Это не то, что было в СССР. Кроме того... Советский Союз распался, когда сама Россия этого захотела. Но это надо четко вот отдавать себе отчет. Мы сами его разрушили. Борис Николаевич Ельцин, Коммунистическая партия Российской Федерации, когда она создалась отдельно от КПСС. И это был импульс отсюда. Никакие окраины этого не сделали бы, если бы не было вот этой мощной поддержки в центре. В России сегодня, мне кажется, нету ни мощных центробежных тенденций, ни такого вот импульса из центра. Хотя, конечно, вот эти вот чудесные лозунги «хватит кормить Кавказ», И это немножко вот из той оперы. Так же, как в конце 80-х было очень модно рассуждать, что вот все эти нахлебники нас доят, вот их, от них избавимся и как заживем, ох, как зажили без них, здорово. И они без нас зажили замечательно. Так что вот опасность есть...
Вот Казахстан еще, может быть, ничего, как бы.
Да я думаю, тоже...
Хотя общем, его и тогда нахлебником не считали.
И тогда не считали, было. Да и сейчас, я думаю, спросить так многие там, в Казахстане тоже задумаются, когда было лучше. А уж там Центральная Азия, ясно, что они просто катится назад. Вот эти популистские вещи, они опасны. Они были опасны тогда, и они опасны сейчас. Но в целом, все-таки отвечая на вопрос, мне кажется, что угрозы такой реально сейчас нет.
Федор Лукьянов, гость программы «Без дураков». А нынешнее время вы ощущаете как смутное? Похоже на то, что было там 91-93 год? Как революционное какое-то, я не знаю,
нет,
время
пожалуй,
перемен.
Нет, пожалуй, как смутное в том понимании не ощущаю, потому что тогда было страшно в некоторые моменты, ну, 93-й год особенно. Это было страшно, и тогда действительно страна стояла на грани просто совсем хренового, извините, сценария. Сейчас, по-моему, такого нет, потому что вот те люди, которые выходят на полотно и так далее, они ведь на самом деле в основном не революции хотят, они хотят, наоборот, развития. Развития на основе уже имеющегося. И вот этого импульса разрушительного, по-моему, сейчас нет. А он был очень мощный в конце СССР и в начале вот, новой Российской Федерации. Что не означает, что он не может появиться. Поэтому время переходное. Смутным я бы, пожалуй, его сейчас пока не называл.
Самый последний короткий вопрос. А вы лично как-то семью готовите? Вот я помню, что в 90-е годы очень хотелось там семью и родных куда-нибудь отправить. Ну, как журналисту здесь уж позабавиться.
Нет, я не готовлю. Я считаю, что
дети учиться будут здесь, в России? Или это другой вопрос уже?
Это уже вопрос из другой категории, да.
Федор Лукьянов был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо огромное, Федор, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Успехов и всем нам процветания. Всего доброго.